Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова. За режиссерским пультом раба Божия Ирина. Наши телефоны 959-5939. Код Москвы 495. То есть нужно звонить 8 гудок 495 и телефон 959-5939. Или можно прислать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Короткий номер 5522. С праздником Рождества Христова, дорогие! Со святками, с русским Новым годом! И как же не порадоваться, что дары волхвов, которым 2014 лет, их держала в своих пречистых руках сама Царица Небесная, Преснодева и Матерь Христа. Вот эти реликвии на Рождество у нас в Москве. И десятки тысяч, даже, я думаю, сотни тысяч паломников идут и идут к этой святыне, как шли к поясу Богородицы 2 года назад. Есть все-таки вера в современной России, что бы ни говорили наши враги. На Рождество были переполнены все храмы. Вот я сподобилась встречать этот праздник в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. И народ разных социальных ступеней, и разных возрастов, от младенцев до стариков, все молились и славили Рождество, как в старину. Родная старина и русских душ родство, на звездных струнах ясли золотые, сияет вечным светом Рождество, и с нами Бог и царская Россия, где каждый дом согласие и лад, где каждый ум о Боге разумеет, чистейшие снега с небес летят. Господь свою любовь на землю сеет. Звезда осьмиконечная, как встарь, дает душе пророческое слово. Да будет в государстве государь, и царь небесный даст царя земного. С праздником вас, дорогие! И вот я начинаю эфир с хорошей новости. Сегодня юбилей, 60 лет исполнилось московскому батюшке, протоиерею Георгию Васильевичу Вахромееву, настоятелю храма Живоначальной Троицы на Шаболовке. Мы от всего сердца, по просьбе многих и многих радиослушателей, радонежцев, поздравляем отца Георгия и желаем ему здравия, спасения и многое-многое и благодарности. Дорогое лето, во славу Божию и во славу России. Сегодня в храме Живоначальной Троицы к литургии пришло множество народа, не только чада и прихожане отца Георгия, но много священников с других приходов, архиепископ Константин, известные общественные деятели, заслуженные художники, артисты, ученые. Прихожане даже посвящали ему стихи. Вот раба Божия Галина написала проникновенные строки батюшки. В храме было очень благодатно и в то же время чинно и красиво. Святочная служба, хор прекрасный, дивные иконы, а главное — любовь. Как сказал один прихожанин, художник, ведь батюшка понимает каждого исповедующегося так, как никакая даже очень родная по крови душа не поймет. Истинно так. В церкви, дорогие братья и сестры, мы не одиноки, и церковь не отталкивает никого, ни бедных, ни глупых, ни умных заумных, ни больных, нездоровых. В церкви мы одна семья. Еще раз поздравляем с юбилеем отца Георгия Вахромеева. Ну что же, еще раз с праздником, дорогие, и сразу хочу сделать объявление, потому что сегодня эфир у нас будет интересный, потом просто не останется времени. 16 января в четверг в 18:30 в Дворце культуры города Зеленограда состоится святочный вечер-концерт. Заслуженный артист России Клепалов, балалаечник, виртуоз, композитор с сыном Евгением Клепаловым, солистка Татьяна Черкасова, великолепная меццо-сопрано, порадует нас праздничной рождественской программой. Приходите, вход свободный. Это 16 января, четверг, 18:30, город Зеленоград, центральная площадь, дом 1. Ехать от метро Речной вокзал, автобус 400, до остановки Московский проспект. 16 января, 18:30. Ну что же, всем вам, дорогие, радости, веселых святок, а сейчас оставайтесь с нами у приемников, потому что на ваши вопросы будет отвечать наш любимый батюшка, игумен Феофан Замесов, который окормляет легендарную Софринскую бригаду. Отец Феофан, добрый вечер, я очень благодарна, что вы с нами. Благословите всех, кто в студии и всех, кто слушает.
Добрый вечер, уважаемая Нина Васильевна, добрый вечер. Дорогие братья и сестры, сердечно всех вас поздравляю с рождественскими праздниками, которые дают особую радость каждому из нас, и желаю всем помощи Божией, призываю благословение Господне.
Спасибо, Господи. И вот, батюшка, я знаю, что вас ребята очень любят, военнослужащие. Как к отцу относятся, даже которые отслужили, потом переписываются с вами, просят благословения. И сегодня, наконец-то, вы не один. И мы рискнули, мы пригласили сегодня гвардии рядового войск воздушно-космической обороны Алексея Левинцева. Я правильно назвала вашу фамилию?
Да, да.
Батюшка, ну, вы же сегодня были у святынь, да? Вы приезжали с группой солдат?
Да, мы приезжали целым автобусом. О. Там были и сотрудники музея-усадьбы, там были и военнослужащие наши, там были просто прихожане. И я очень рад, что все мы смогли пройти, ложиться. И более того, нам выделили определенное количество иконочек, святынь, которые мы могли бы раздать и нашим военнослужащим, и школьникам в тех учебных заведениях, где мы проводим духовную работу. Поэтому получилось так, что даже те, кто не смогли прибыть, наши подопечные, мы сможем им вот привести хотя бы святыню, приложенную к этим великим дарам. Ну а мы все прошли, и в том числе наши военнослужащие прошли, и, конечно, особая радость для меня стала то, что какое же все-таки огромное количество народа стремится к таким святыням, несмотря на непогоду, несмотря на то, что да, приходится достаточно долго стоять. И все-таки люди с большим усердием и терпением достигают своей цели. И это вселяет надежду, что все-таки наше общество не деградировала духовно окончательно, хотя есть много и печального, но тем не менее вера в народе жива. И вот такие события, они это еще раз подтверждают.
Подтверждают, конечно. Дорогой батюшка, я уж сразу пока не забыла, хочу передать вам поклон от Галины Андреевны. Это такая замечательная женщина, которая шьет мешочки для просфор или там для каких-то святынь, и вы их всегда, вот эти маленькие мешочки, раздаете ребятам, чтобы они, солдатам, чтобы они положили туда частички каких-то, да, святынь или горсточку земли, когда они уезжают в горячие точки. А горячие точки у нас по-прежнему обжигают еще нас, да?
Да, несмотря на то, что, казалось бы, активных военных действий нет, тем не менее, мы каждый раз становимся с вами свидетелями очередных страшных происшествий. И, к великому сожалению, никакой гарантии на данный момент нет, что эти происшествия не повторятся, тем более, что впереди события международного масштаба, Всемирная Олимпиада в городе Сочи. И, конечно, пользуясь такой возможностью, вот эти силы зла попытаются сделать все возможное, чтобы дестабилизировать обстановку, чтобы вселить страх, чтобы нарушить мир, чтобы так или иначе показать свою мощь, показать, что зло торжествует. Но, слава Богу, наши внутренние войска, не только внутренние войска, части оперативного значения стягиваются в этот непростой регион для того, чтобы на период Олимпийских игр поддерживать там мир и правопорядок. И вот как раз вчера в полдень я служил молебен на плацу нашего войсковой части, потому что значительное количество наших военнослужащих убывало в такую служебно-боевую командировку. И этому убытию способствовала достаточно долгая подготовка, боевое слаживание, потому что очень важно, чтобы воин, находящийся в таких непростых местах, мог четко, слаженно, достойно выполнить поставленные задачи. И поехали как военнослужащие контрактники, так и военнослужащие срочной службы. Туда я очень рад, что не было ни одного человека, который бы отказался или попытался бы как-то от этого уклониться. То есть дух все-таки достаточно здравый в наших воинских коллективах. Наши молодые воины-защитники отечества понимают, что если я откажусь, откажется другой, откажется третий, кто же встанет преградой на пути зла. Я думаю, что с Божьей помощью все-таки удастся избежать таких вот предполагаемых негативных событий, и наши воины сделают все то, что от них зависит, а мы, в свою очередь, конечно, стараемся молиться и будем молиться, и наше Пушкинское благочиние собрало немалую помощь для того, чтобы солдатам в хоть какой-то степени облегчить там воинское, армейское служение, чтобы они чувствовали, что они не забыты, и во всех наших храмах возносится молитва за наших военнослужащих, как находящихся здесь, в Подмосковье, так и тех, кто находится там, в южных регионах России. И мы верим, что Бог не оставит без своей милости защитников Отечества, тем более, что они не на словах, а на деле выполняют евангельскую заповедь, в которой говорится, что нет больше любви, если кто жизнь свою, душу свою положит за ближних своих.
Ой, ну пусть они лучше останутся целы, здравы и невредимы. Батюшка, вот я хотела сейчас задать вопрос гвардии рядовому Алексею Левинцеву, но у нас звонок радиослушателя, мы сначала выслушаем. Алло, добрый вечер.
Да-да, добрый вечер. Можно задать батюшке вопрос?
Да, конечно.
Вот, батюшка, вот сейчас очень так злободневно, я думаю, и радиослушателям будет интересно услышать. Сейчас очень много, мы живем в небольшом поселке. Но у нас, я посмотрю на улицу, все молодежь спивается. Везде можно купить наркотики. Везде, вот эти, хотя и легально нет, но есть игровые автоматы. Некоторые даже пройти не могут. Не могли бы вы как-то сказать, как вот, может быть, будет всем это интересно слышать, как вы с этим злом бороться? Может быть, какие-то, я даже не знаю, что сердце вам подскажет. И пользуясь случаем, передать Нину Васильевну большой поклон, мы ее очень все любим, ну, не знаю, ее творчество очень много, стихи прямо за душу берет, такой настоящий русский патриот, ну, дай Бог ей здоровья.
И вам так, спасибо, Господи.
Спасибо, Господи, за вопрос. Конечно, для человека, который верующий, однозначно становится ясным, что и жизнь это подтверждает, в том числе, что без веры, без духовной жизни преодолеть эти пороки, по сути, невозможно. Мы видим с вами, что открывается все больше и больше клиник, которые, казалось бы, предполагают лечение от алкогольной и наркотической зависимости. Рекламируются различные методики, предлагают свои услуги врачи, наркологи и так далее. Но, к великому сожалению, в большинстве случаев человек, проходя такое лечение, через какое-то время опять возвращается к этому пороку. Почему? Ну, конечно, потому что мало избавиться только от физической зависимости, нужно, чтобы было еще и духовное отторжение. Как в нашей жизни, вот, допустим, болеет человек простудами часто, мало просто вылечить простуду, нужно укреплять свой иммунитет. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами, православные люди, старались делать все возможное, чтобы воспитывать наше общество и в первую очередь молодежь, молодое поколение на основе заповеди Божьей. Потому что если человек верующий знает заповеди Божьи, прежде чем что-то делать, он будет спрашивать себя, анализировать, а как этот поступок выглядит с точки зрения заповеди Божьих. Не оскорблю ли я Бога, не нанесу ли я Господу боль, если я совершу то или иное дело. И таким образом человек, приучивший себя к страху Божию, к ответственности перед Богом, он в определенной степени сможет избежать греха во многих случаях. Но, несомненно, важно помнить и о том, что если человек уже пристрастился к таким вот пагубным увлечениям, то для того, чтобы избавиться, помочь ему избавиться от этих пристрастий, как священники, так и врачи говорят, что нужно выполнить одно необходимое условие – приложить все возможные усилия, чтобы как можно на более долгий срок избавить его от тех ситуаций, где есть соблазны. То есть, чтобы человек дистанцировался от тех людей, от тех точек, от тех компаний, где может так или иначе произойти очередной срыв. И вот когда не придерживаться вот этого важного момента, очень часто бывает так. Вроде бы человек, казалось бы, расстался с пристрастием к выпивке в какой-то степени или с наркотической зависимостью, но если он попадает туда, где есть компания тех, кто будет предлагать ему уговаривать, или попадает в то место, где есть возможность беспрепятственно достать наркотик или алкоголь, то, как правило, духовно неокрепший человек, а таких из нас большинство, не в состоянии совладать с собой, и происходит определенный срыв. И вот поэтому правильно поступают те семьи, которые стараются своих близких отвезти жить или при монастыре где-то, или рядом с монастырем снимают жилье как-то, или еще какие-то условия, может быть, поселения специальные. Я знаю, что некоторые приходы делали такие поселения, где не присутствовали бы факторы соблазна. Ну и, конечно, важно приучать человека к духовной жизни. Почему? Потому что своими силами очень сложно справиться с грехом, а по сути это и невозможно. Но когда человек молится, исповедуется, причащается, читает Евангелие, и так бывает в святых местах, благодать Божия укрепляет его. И то, что невозможно для человека, Священное Писание говорит, возможно для Бога. И становится возможным то, что человек не смог преодолеть своими силами. Ну и в завершение этого вопроса скажу, конечно, немаловажный момент. И то, что, наверное, нужно и людям как-то объединяться и пробуждать, пытаться власть, чтобы были определенные ограничения. Они есть в какой-то степени, но я думаю, что их недостаточно в отношении виноводочных изделий. И чтобы, конечно, более жесткие принимались меры к сбытчикам наркотиков, потому что, бывая в тех или иных местах нашего Отечества, очень часто приходится сталкиваться с тем, что рядовые граждане, обычные люди, которые далеки от наркотика, спокойно знают, что вот там можно купить, там точка, там точка, там точка. И если знают обычные граждане, конечно, наверное, знают и представители правоохранительных органов, и могли бы принять меры, если все это настолько известно. Но порой меры эти зачастую не предпринимаются. Вот. И, конечно, нужно молиться, чтобы все-таки в нашем Отечестве более твердо в этом отношении действовали, чтобы ликвидировались такие вот места, которые являются рассадником этих страстей. Вот многие медики, в том числе, даже и духовники, вот обращают внимание, почему при советской власти не было такой наркомании. Один из ответов на этот вопрос, вот академик Жданов, который работает с наркозависимым, с алкоголезависимым, говорит, что не было сбытчиков, не было свободы сбыта.
То есть за это наказывали строго?
Да, если где-то выявлялись единичные случаи какие-то, то, конечно, наказание были жесточайшие. А сейчас, по сути, хотя официально говорятся слова о том, что вроде бы ведется борьба, но куда бы мы ни приехали, везде обычные граждане знают, что там продают наркотики и так далее. Поэтому ясно, что не принимаются те меры, которые могли бы быть приняты. А так как определенная дозволенность греха, то и получается, человек попадается на эту удочку соблазна. Поэтому будем молиться о тех, кто стоит в руководстве и органов, и нашего государства, чтобы они разумелись, обратили на это внимание и принимали более жесткие меры.
И нужен не контроль за оборотом наркотиков, а просто уничтожение. Жесткие меры нужны. Вот как раз на мониторе, батюшка, для вас тут, батюшка, прошу ваших молитв о винопьющих Андрее, Сергии, Ирине, Георгии. Вот уже вопиют. У нас еще звонок, мы задели такую тему, что у нас звонки сейчас пойдут, но все-таки с Алексеем мы тоже хотели поговорить. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, благословите. Батюшка, хотела спросить вас такой вопрос задать. Вот сейчас период между святками, период святок между Рождеством и Крещением, и на Руси было принято гадание в этот период, гадание на суженого. Но я знаю, что православная церковь отрицательно относится к гаданиям. Вот объясните, пожалуйста, почему тогда некоторые предметы сбываются или предсказания, как вот это с православной точки зрения объяснить можно такое?
Батюшка, позвольте, я еще добавлю вот к этому вопросу. Дело в том, что когда вот я собиралась сделать этот эфир, были просьбы от радиослушателей, с которыми я общаюсь, именно вот об этой теме поговорить. И они даже говорят так вот. Сейчас в Москве дары волхвов. Кто такие волхвы? Это волшебники, звездочеты. И, ну, как мы поем в тропаре, звездам служащие, звездой учахуся, тебе кланяйся солнцу правды. Не потому ли, ну, что ли, в рождественские праздники и повелось это гадание о будущем? Вот грех это, можно ли гадать и верить астрологам? Вот звезды предсказывают часто очень точно. Но не слишком ли увлекаются астрологией наши люди? Вот как один священник рассказывал, что к нему на исповедь пришла молоденькая девушка, на вид как ангелочек, чистенькая, юная, и священник ее спрашивает: «Деточка, ты, наверное, дева?» Она говорит: «Нет, я козерог». Вот это уже такая пропаганда вот этих астрологических, ну, всех этих гороскопов. Иногда рядом с нательным крестиком на цепочке знак зодиака, и даже принимая на работу, хозяин иногда спрашивает: «А кто вы по гороскопу?» Вот мне не подходят скорпионы, допустим, весы подходят, стрельцы, львы. Или еще вот символы года, там лошадь, дракон, змея. Это же, посмотрите, на всех этих лотках торговых, вот именно эти вот символы. Они же тоже подвигают, наверное, к вере. Это, или это шутка, или это игра. Как вот вы расцениваете?
Несомненно, все эти вещи приносят страшный духовный вред человеку. Я никогда не забуду, еще начиная служить 16 лет назад, я столкнулся с тем, что многие люди приходят на исповедь и жалуются на те или иные психические, ну, более правильно сказать, духовные расстройства. У кого-то без причины сильный страх. Казалось бы, ничего ни к этому не провоцирует, а человека страшные приступы ужасов. У кого-то абсолютно нет сна, кошмары, у кого-то уныние, без причины страшная тоска, и жить человеку не хочется. Кто-то даже порой слышит голоса и так далее. И когда я начал с этим, и когда я беседовал с этими людьми более обстоятельно, как бы глубже касался их проблем, я увидел, что все эти случаи были у тех лиц, которые увлекались теми или иными оккультными знаниями, оккультными методиками. И в дальнейшем это дало страшные плоды на психике, на душе, на личности человека. Не случайно в Священном Писании Ветхого Завета Господь говорит Моисею, чтобы в народе твоем не находился чародей, прорицатель и так далее. То есть очень жесткий был запрет. И в апостольских посланиях говорится тоже о том, что такие люди Царство Божие не наследуют. И в правилах святых отцов, более того, человека, увлекавшегося подобными вещами или обращавшегося за такими услугами к данным лицам, отлучали на определенный срок от причастия. И так как в церкви ничего случайного не бывает, конечно, это было оправдано. Чем страшны такие вещи? Заповедь Божия говорит: «Господу Богу поклоняйся и Ему единому служи». То есть мы должны выше всего и важнее всего в своей жизни ставить, конечно, Господа, потому что Бог есть источник нашей жизни, от Него всякое благо. Но когда человек пытается ставить свою жизнь в зависимость от звезд или в зависимость от того, как будут раскинуты карты гадальные, или в зависимость от каких-то примет, или в зависимость от каких-то заговоров, магических ритуалов, так получается, такой человек, вместо того, чтобы уповать на волю и на промысел Божий, он ставит на место Бога тварь или как те же самые звезды и так далее, или даже какие-то сатанинские силы. То есть это, об этом страшно для нас представить. Вот если человек, казалось бы, вместо того, чтобы поклониться Богу, поклонится сатане, это ужас. Но то же самое как раз и происходит, когда человек начинает гадать, на картах, те же святочные гадания, когда начинает читать астрологические прогнозы, когда начинает верить в приметы. Это страшно еще и потому, что дьявол, хотя низвергнут с небес и в определенной степени связан пришествием в мир Господа Иисуса Христа, он имеет определенную силу. Недаром мы видим на своей жизни, читаем в житиях святых, как часто верующему человеку бывают искушения, бесовские нападки. И когда дьявол видит, что человек доверяет картам, доверяет звездам, увлекается астрологией, доверяет каким-то гаданиям и так далее, доверяет приметам, суевериям, дьявол делает так, что это все сбывается во многих случаях. И в итоге получается, сам того не понимая, зачастую человек, веря в приметы или доверяясь свою жизнь картам, гаданию по картам, или доверяя свою судьбу в таком светском ее понимании тому, как будут выстроиться звезды, получается, такой человек дает дьяволу возможность действовать в своей жизни, позволяет, допускает сатану свой жизненный процесс, и в итоге и получается то, что потом удивляет человека, вот как же приметы сбываются, или как же, вот я читал астрологические прогнозы, и все это совершилось. Да потому и совершилось, что дьявол, видя твое доверие, твое увлечение, сделал так, что все эти события, которые отразились в гадании или в астрологическом прогнозе, потом попытался выстроить твои жизни. То есть всякий, доверяющий суевериям, дает возможность сатане действовать в своей жизни. А плоды – это очень страшно. Мы с вами, когда читаем Евангелие, там есть такой пример, когда Господь изгонял демонов из бесноватых гадаринских. Они попросили его, чтобы он выгнал свиней. И Господь, по их слову, делает это. Но не потому, что Бог делает так, как просит дьявол. А Господь хочет людям показать, в какой бы форме демоны не соприкасались с живыми существами, они всегда несут только погибель. Вот те свиньи, в которых вошли эти демоны, говорит Евангелие, они тоже взбесились и бросились скручивая в море, и все они погибли. То есть даже с животными, когда соприкасается сатана, демоны, даже животные погибли, не говоря уже о человеческой душе. Потому что цель дьявола не дать человеку достичь вечного спасения, и для этого он прилагает все возможные усилия, в том числе зачастую пытаясь под видом чего-либо увлекательного, интересного, дать вот такую ядовитую свою снеть, которая приведет к гибели. Если мы с вами возьмем сводки по всех больницам России, как ни печально, огромнейший процент тех, кто увлекался астрологией, гороскопами, огромнейший процент тех, кто лечился экстрасенсов, тех, кто гадал. Многие из них думали, что это такое достаточно безобидное увлечение, но потом привело это к страшным плодам. Поэтому тут нужна быть осторожность, если мы не хотим духовной гибели. Но а тех людей, которые рядом с нами, мы должны, конечно, просвещать, потому что некоторые делают это по невежеству.
Да, это не так невинно, батюшка, но в то же время ведь серьезные газеты публикуют гороскопы. Ну, на уровне игры, но это все равно же как-то в бесообщение человек все равно входит, да?
Я думаю, что это, конечно, связано еще и с тем, что когда Церковь Христова начала возрождаться в России после долгого периода определенных гонений, сложных ситуаций, то силы зла, сатанинские силы зла бросились в бой для того, чтобы не дать духовному возрождению нашего Отечества. Мы видим, даже в советский период, казалось бы, не было столько сект. Не было никогда такого, чтобы явно пропагандировали магию, магические школы, астрологические школы, самые разные услуги. А сейчас вот я обычно светские газеты не особо читаю, не успеваю как бы, да и не имею склонности. А вот нам привозят периодически помощь для солдат, там ручки, тетради, там что-то еще, завертывают в газеты. И какую газету не развернешь, почти в каждой газете реклама. Реклама и психологически настолько лукаво выстроена, что 100% гарантии и так далее.
Да, да, да. Отворожу-приворожу, да. Там и так далее.
Приходится расплачиваться духовными болезнями, а порой и гибелью души. Поэтому хочется всех предостеречь. Предостеречь, чтобы на опыте тех, кто уже пострадал, не обжечься, не обмануться тем, кто еще, слава Богу, от этого как бы защищен.
Да. У нас звонок. И, Алексей, ждите, мы еще за вас возьмемся. У нас, дорогие слушатели, гвардии рядовой войск воздушно-космической обороны Алексей Левинцев. Но сначала ответим радиослушателю. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Иоанн, благословите, раба Божия Екатерина.
Добрый вечер, Бог благословит.
Батюшка, я вот хотела спросить, вот действительно сейчас очень распространено все это такое колдовство, чародейство. А вот как вот вести себя человеку, если вот он уже вот узнал действительно, что у него наведена порча, колдовство, вот что он в первую очередь должен делать, какие должны быть действия? Вот, спаси Господи.
Спаси Господи. Очень часто люди приходят в храм и жалуются, что кто-то говорит против меня, ворожат сотрудники на работе из зависти. Другой человек жалуется, что колдуют соседи. Третий, приходя, говорит даже о том, что колдуют родственники, свекровь там, или кто-либо. Такие случаи очень часто распространены. Конечно, мы должны четко понимать, что если человек живет полноценной духовной жизнью, молится, исповедуется, причащается, регулярно приносит покаяние, старается руководствоваться жизнью заповедями Божьими и во всех остальных моментах своей жизни старается придерживаться евангельского учения, благодать Божия такого человека защищает. Но, к великому сожалению, вот именно то, что я перечислил, не каждый христианин живет такой духовной жизнью, чтобы можно было сказать, что он действительно защищен благодатью Божией. Зачастую те, кто из нас, кто именует себя православным христианами, порой допускают те или иные вещи, может быть, с виду безобидные, которые, как следствие которых от человека отходит Божья благодать. Такие вещи. Где-то человек ругается, вот, в том числе и матерными словами. Преподобный Иоанн Лествичник в Лествице говорит так, что когда человек скандалит, гневается, сразу благодать Божия отходит. Человек беззащитный перед сатанинскими силами. Другой, может быть, курит. Куривом оскверняет себя, он тоже лишает себя божественной благодати. Третий человек, может быть, и, хоть и молится, но раз от раза нерегулярно. И, к великому сожалению, многие люди не защищены благодати Божией вследствие того, что их жизнь абсолютно далека от идеала христианина, хотя они именуют себя христианами. Поэтому что можно посоветовать такому человеку? Конечно, в первую очередь упорядочить духовную жизнь, чтобы молитва, таинство исповеди, причастие, посещение храма, соблюдение святых постов, чтение Евангелия, дела милосердия главенствовали в нашей жизни. И тогда благодать Божия защитит человека, и даже если против него будут действовать колдуны, чародеи, вряд ли такой человек пострадает, потому что он будет защищен. Святые отцы и многие авторитетные духовники в том числе говорят, что Бог дал нам и средства, которыми мы можем ограждать себя от действия бесовских сил. Какие же это средства? В первую очередь, крестные знамения. Очень правильно поступают те люди, которые утром, выходя из дома, читают молитву: «Отрицаю тебе сатану, всех дел твоих, служения твоему, ангелов твоих, сочетаю с тебе Христе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Крестят перед собой дорогу. Очень правильно поступают те люди, которые, покупая какие-то вещи или беря подарки, стараются оградить крестом. Мы не знаем, кто это продает, кто производит и так далее. Правильно поступают те люди, которые крестят пищу, ведь то же самое. Мы не знаем, кто ее выращивал, кто производил, с какими взглядами, с какими словами все это совершалось. И порой с предметами определенное духовное воздействие тоже в той или иной степени действует на человека. Конечно, правильно поступают те люди, которые стараются чаще окроплять жилище святой водой, свою постель, свою одежду и пить святую воду, особенно натощак крещенскую воду. А многие, я с радостью об этом узнаю, всегда стараются помазывать себя святым маслом с утра, крестообразно свое чело, главу свое, чтобы Бог сохранил в течение дня всяких нападок. Очень многие православные верующие стараются носить при себе пояс с 90-м псалмом живой помощи, чтобы защитить себя от действия бесовских сил. Я помню еще по юности, спросил у одного из духовников, нужно ли всегда при себе носить этот пояс, ведь мы вроде бы знаем эту молитву наизусть. И он ответил, что хотя этот псалом мы знаем, 90-й, но зачастую в те моменты, когда надо было бы читать, мы не читаем, забываем или не чувствуем этого бесовского воздействия. Поэтому важно было бы и с верой, с благоговением при себе носить пояс с 90-м псалмом живой помощи. Что еще было бы важно делать? Если человек чувствует, что против него явно действует какое-то зло, тем более в виде той или иной ворожбы или чародейства, было бы неплохо подавать поминовение себя по храмам, особенно по монастырям, потому что там сугубая молитва, ежедневная служба, и когда за нас молятся в тех или иных святых местах, в лице этих храмов, монастырей, за нас предстоит Богу вся Церковь Христова. Ну и, конечно, важно обращаться к молитвенной помощи тех святых, которым Богом дана благодать избавлять страждущих от нападок бесов через колдовство, чародейство, ворожбу и так далее. Это святой мученик Трифон, это святитель Тихон Задонский, это святитель Лев, епископ Катанский. И, конечно, те святые, которых испокон века почитали на нашей Руси, святые мученики Киприан и Юстина. В православной церкви есть такая благочестивая традиция, люди, которые чувствуют, что, возможно, против них действуют те или иные чародейские силы, берут благословение у духовников, священников на 40-дневное чтение акафиста святым мученикам Киприану и Юстинии. И 40-дневное чтение акафиста является такой сугубой молитвой, молитвенной помощью. Только еще раз повторюсь, что важно было бы это делать, конечно, с пасторского благословения, потому что те, кто делает это по своему усмотрению, читает этот акафист, они зачастую не всегда выдерживают духовно, не хватает сил, начинается сильная духовная брань, а когда делается это с благословения, то человеку сопутствует помощь Божия. Наверное, было бы правильно заказать молебен водосвятым мученикам Киприану и Стене, и этой водой окроплять жилище свое, предметы все, вкушать эту воду, постель свою окроплять и так далее, с верой и благоговением. Ну и, как я в самом начале сказал, очень важно жить полноценной духовной жизнью, как и у любой болезни. Важно не только лечиться, но важно закалять себя. Так, и если человек не будет жить полноценной духовной жизнью, даже если в одном случае, в другом ему удастся избавиться от тех или иных бесовских нападок, он не будет иметь в своем роде духовного иммунитета, потому что без духовной жизни человеческая жизнь безблагодатна, а значит перед темными силами он не защищен. Поэтому очень важно упорядочить свою духовную жизнь. И начинающим христианам, и тем из нас, которые, может быть, уже давно в ложной церкви, но тоже порой допускают беспечность, непостоянство в молитве, в посещении храма и какие-то иные вещи, которые не нужно было бы делать, если ты действительно православный.
Батюшка, вы совершенно справедливо сказали, что не нужно сквернословить на таком вот мистическом уровне. Сквернословие – это молитва сатане, как бы, да? И раньше даже пословица была, что Матерь Божия на 3 года отрекается от того человека, кто произносит вот эти скверные слова. А если такие слова произносит девушка или женщина, то земля, говорят, прожигается на 3 метра и уже не рождает ни доброго плода, а одни сорняки. Батюшка, ну теперь мне хочется Алексею Левинцеву задать вопрос, гвардии рядовому. Вот. Но мне кажется, вот вам, молодым, вот таким, как вы, не придет в голову употреблять наркотики, делать что-то плохое. Вы такой, такой светлый, наверное, потому что батюшка сегодня приводил вас к святыням Храма Христа Спасителя. Как вы восприняли это посещение?
Ну, конечно, было. Я сначала не знал, куда ехать. Вот, когда приехали, батюшка сообщила, что едем к дарам волхов. Все обрадовались. Вот. Ну, зная евангельскую историю, как бы никак не думал, что придется прикладываться к этим дарам волхов. Вот когда приложился, сразу на душе так радостно стало.
Почувствовали, да?
Вот, жалко не было рядом дочки, жены.
А вы такой молодой, у вас уже семья?
Ну, как молодой, 25 лет.
А почему вы только рядовой, вам уже пора быть лейтенантом?
Ну, учился сначала.
Ну, да.
А потом вот
вы закончили семью... вуз, да?
Не закончил. Там семейные обстоятельства начались.
Ну, ничего, жена ждет. Во сколько вы уже служите?
Ну, уже 7 месяцев. Осталось немного.
Сейчас же год служит, да?
Всего, да.
Ну, вам повезло, я считаю, иметь такого батюшку.
Да. Вот благодаря еще приходу, когда я попал на приход, ну, больше узнал духовного, вот, стал читать Евангелие. Вот, как бы стало на душе лучше.
А до армии вы не читали Евангелие?
Ну, редко.
Но все-таки читали. Вы из верующей семьи, да? Ну, начало,
как, да.
А жена ваша верующая?
Немного.
Немного. А дитя крещеное?
Конечно.
Хорошо. Батюшка, вы крестили дитя, нет?
Ну, нет.
Нет, там еще, да?
Уже дочке 7 лет.
О, вы так рано женились?
7-й год.
Угу. Батюшка, вот вам вопрос на мониторе. Батюшка Феофан берет военнослужащих на приход из частей. Чем они занимаются и есть ли от них польза? Вопрос вроде бы батюшки, но может и Алексей ответит, да?
Конечно. Ну, на приходе как занимаемся, помогаем батюшке в алтаре, где солдаты некоторые помогают. Вот, я, например, лично помогал в Мураново на источнике, делал, да. Ложил плитку, вот, чтобы вокруг храма. На источнике на Даниловском тоже делали подход к источнику, чтобы людям красиво было подходить. Ну, делаем парковую зону, помогаем. Вот, вычищаем все. Ну, все.
Я добавлю еще, наши воины, да, вот Алексей так кратко сказал, они полезны в каком плане? Будучи выделенными на приход в дневное время, они трудятся не только для прихода, но и для тех реализации тех дел, которые направлены на благо всего общества. В частности, нашими военнослужащими сделан парк погибших детей Беслана на святом источнике Мураново. Парк воинов-афганцев. Вот в феврале как раз 15-летний юбилей вывода войск с Афганистана. Парк воинов-афганцев на святом источнике деревни Данилова. Парк наших военнослужащих софринцев на станции поселка Шукино и еще несколько парков. Потом наши же воины помогают мне в работе в воинских частях. Вот, допустим, когда проводим мероприятия, очень важно, чтобы кто-то прошел, записал желающих креститься, кто-то прошел, чтобы записал желающих исповедоваться, причащаться, кто-то прошел, раздав Евангелие, молитвословы. И, конечно, если бы я делал все это один, я бы физически это не смог бы сделать, а те ребята, которые мне помогают, они в этом плане очень и очень мне облегчают мое служение. У нас даже есть военнослужащие, которые выступают с концертами, когда я провожу мероприятия в школах и в детских домах. И для меня это тоже важно, даже не только потому, что там хороший творческий концерт, но еще и потому, чтобы дети, школьники в частности, увидели, что в армии вовсе не забитые, не напуганные какие-то юноши или отсталые, а что нормальные, здоровые, развитые, творчески одаренные, чтобы у детей не было такого отторжения.
Кармика, а наоборот, подражание. Да.
Потому что зачастую молодежь, ну, школьного возраста, ничего толком не знает армии, имеет такое ложное представление. Думает, что там только злоба, там, мордобой, там, дедовщина и так далее. И у нас бывали случаи многократно. Некоторые части привозят новобранцев и смотрим, у некоторых слезы на глазах. И от чего слезы? Он думает, вот сейчас будут бить, сейчас там будут издеваться кто-то, там еще и в помине-то нет, то он только успел порог счастья пройти, а уже вот так вот эти средства массовой информации, пока человек
находится в миру, да,
гражданской жизни, приводит к тому, что уже у человека такое предвзятое отношение, да. Вот, и вот наши воины мне помогают и в этом плане, да, тоже.
Да, батюшка, и потом ваши гвардейцы все-таки орлы. И действительно, в школах дети, они смотрят на них, им хочется подражать, и они уже не будут бояться армии. А армия, это все-таки правильно сказал государь Александр III, у России нет друзей, кроме ее армии, флота, и по сей день так. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка Феофан, вы не можете мне... Ирина, Москва.
Да, добрый вечер.
Вы знаете, батюшка, я сегодня стояла вот к святым дарам и просила с работы там с маленькой группой. Ну и все это время, пока стояла, молилась и Господу, и всем святым, и Божьей Матери, чтобы нам пройти. Ну, ничего не получалось. Ну, мне нужно было уже ехать на работу после определенного времени, где-то там два с лишним часа. И только я приехала на работу, мне звонит вот моя подруга из группы, говорит, мы прошли. Я прям так расстроилась, у меня такая вот обида и какая-то и боль, потому что они стояли, я не в осуждении говорю, потому что все было очень хорошо, но просто я вижу, что затягивается, никак не получается у нас, там должен был батюшка подойти и провести своих вот прихожан. Я говорю, давайте будем молиться. Ну, молодежь, они все равно разговаривали. Но я вот стояла и молилась. Всем, и святым, и Божьей Матери просила всех. И ничего не получилось. И у меня сейчас такая обида. Я, конечно, буду каяться обязательно за свое состояние. Потому что просто у меня камень на душе лежит. И вот я не прошла, и вот такая вся в обиде. Простите меня. Не можете мне, батюшка, объяснить, почему так получилось?
Я думаю, что, во-первых, не стоит сильно скорбеть, потому что Бог видит намерение сердца. У святых даже есть такое выражение. Зачастую Бог принимает намерение как действие. Я никогда не забуду рассказ одной женщины, благочестивой. Она однажды собралась в храм и с вечера написала записки. Она не успела их еще подать, положила рядом около койки своей и, помолившись, легла спать. Это было под родительскую субботу, когда церковь поминает всех от века усопших христиан. И вдруг она видит во сне, даже не столько сон, как, может быть, такое видение, как кладбище и всех своих родственников, стоящих у могилок. Но родственники стоят, как живые, и впереди всех бабушка. И они ей кланяются, кланяются и говорят, благодарим тебя, трижды. Она удивилась, за что вы меня благодарите? Они говорят, ты нас поминаешь, и на родительскую помянула. Она говорит, да я еще не успела записки подать, они у меня лежат на столе дома, вот только планировала. А бабушка, которая впереди всех сводников стояла, она вдруг говорит, ты только задумала, а уже Бог принял. То есть она только подумала это сделать, а Бог принял. Поэтому если человек искренне стремился к святыне, но не смог попасть, я думаю, Господь не лишит его благодати, которая от этой святыни подается. Потому что для чего мы прикладываемся к святыням, поклоняемся святыням? Потому что через видимые святыни Бог подает невидимую божественную силу благодать. Но так как Бог всемогущий, Господь по вере человека, по его кротости, по его смирению, может подать благодать даже и тогда, когда, может быть, человек напрямую не соприкоснулся со святыней, потому что и в то же время... Наоборот, если человек к святыне порой подошел неблагоговейно, бывает, есть люди, есть святые места, там шутки, там смех по дороге, там нет молитвенного настроя, то это обессмыслит, пользы человек не получит. Поэтому я думаю, что однозначно в вашей жизни будет польза. Ну, а то, что пришлось вот такое переживание, скорбь понести, надо воспринимать как жизненное испытание. Дело в том, что Бог проверяет нашу веру. Легко быть хорошим, добрым, кротким, смиренным, когда всю жизнь гладко. А когда какие-то наступают испытания, как раз проверяется, какой я на самом деле. Потому что именно в испытаниях человека оказывается внутренняя сущность. Ну а потом это нам в определенной степени закалка. Все жизненные испытания, они дают нам возможность потерпеть, если мы их потерпим, да, потерпеть ради Царствия Небесного. Господь сказал, многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие. Говорит Евангелие, если мы почитаем жития святых, мы не увидим ни одного, кто при жизни бы жил в удовольствиях. Вот. И все они, какое бы место в обществе ни занимали, они все имели определенные скорби, печали. Вот тот же Амвросий Оптинский, сколько при жизни было клеветы, сколько комиссий. Тоже об этом не так часто пишут в житиях, но преподобный Серафим Саровский, тоже были постоянные комиссии, клевета и так далее. То есть все святые, вот царь Константин Боговенчанный, казалось бы, он был царь, а он болел тяжелой неизлечимой болезнью и так далее. То есть все святые скорбели, и мы, если хотим достичь Царства Небесного, потерпим скорби, по словам святых, это приравняется к тем подвигам, которые несли эти святые. Поэтому скажу в утешение выражение одного святого, который говорит, скорби, говорит, нам подарки из рая.
Вот как подарки из рая, только уметь нужно терпеть. А мне хочется и Ирину тоже утешить. До 23 часов, завтра, послезавтра, может быть, вы еще и приложитесь к этим святыням. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло. Благословите, батюшка, раб Божий Кирки из Москвы.
Да?
Всех со светлыми святочными днями. У меня вопрос к вашему гостю, к Алексею. И он еще в студии?
Да, конечно, конечно.
Вот. Значит, вопрос такой. Алексей, вот вы служите в элитных войсках, вы элита. Вот скажите, пожалуйста, сложно служить? И вот вы же не, как бы не своим годом пошли, уже опыта здесь набрались, как говорится, в этой в штатской жизни. И еще тогда вот скажите, не собираетесь связать свою жизнь с армией?
Ну, служить, как вы сказали, первый вопрос, не особо сложно. Как бы можно выдержать все нагрузки.
А большие нагрузки?
Ну, терпимые. Терпеть можно. Ну, а жизнь связать с армией, как бы, была такая мысль до армии. А сейчас что-то передумал.
Я добавлю буквально одно слово, что в отношении сложности армейской службы я вот соприкасаюсь с воинскими частями, относящимися к Министерству обороны, скажу о том, что вот за последние годы попытки облегчить воинам служение настолько сделали масштабные, что, мне кажется, во многих даже моментах не совсем разумные, потому что армия – это есть школа жизни, закалка. Так вот, теперь во многих частях уборщицы гражданские, повара гражданские, водители гражданские и так далее, и солдат
служат
всего год, и для военнослужащего созданы значительное удобство, хотя это не гарантирует от того, что в воинском коллективе стычки могут быть и между самими же солдатами, даже сверстниками. Поэтому, чтобы перенести эти слова, чтобы не было сложностей, нужно, конечно, себя изначально развивать, закалять и научиться с людьми находить общий язык, в своем роде стяжать такой мирный дух. Это будет гарантией благополучной армейской службы.
И все-таки давать отпор злым?
Да, но мирный дух, конечно, это вовсе не толстовство, которое предусматривает полное непротивление злу. Вот, мирный дух, он, я думаю, в первую очередь проявляется в том, что человек пытается в конфликтных ситуациях все-таки там, где возможно, решить миром. А если где-то есть необходимость поступить более жестко, в частности, защитить слабого и так далее, то, конечно, если это оправдано, то где-то, может быть, и надо.
Дорогие слушатели, сегодня с нами игумен Феофан, который окормляет легендарную Софринскую бригаду. А сейчас мы с батюшкой вместе помолимся. Давайте встанем перед иконами. Встанем перед иконами, и батюшка почитает вот о здравии записки и о покоении. И на мониторе я сейчас прочитаю, батюшка, вот здесь написано: «Прошу помолиться за рабов Божьих, болящего Дмитрия, Наталью, спаси Господи». И далее там винопьющий Андрей, Сергей, Ирина, Георгий.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о здравии и спасении рабов Божьих. Протоиерея Александра, протоиерея Олега, болящей Нины, Галины, Ларисы, Ксении, протоиерея Георгия, Владимира, Любови, Евгения, Ирины, Александра, Николая, болящего Валентина, болящей Тамары, Михаила, Никиты, Анастасии, болящего Александра, Ксении, тяжко болящего Валентины, Ирины, Игоря, Раисы, отрока Павла, Валентины, Любови, тяжко болящего младенца Елизаветы, болящей Галины, Елены, Анатолия, младенца Федора, Ирии, Дмитрия, отроковица Варвары, отроковица Ангелины, Алексея, Людмилы, Екатерины, болящего Валентины, Георгия, Людмила, Сергия, Любови, Татьяна, Надежды, Вера, Александра, Надежды, Галины, Игоря, Фатинии, Марии, Иулии, Георгия, Александра, Марии, Екатерины, Анны, Софии, Анастасии, Татьяны, Александра, болящих Веры, Елены, Марии, Ирины, Татьяны, Леонида, Иулии, Александра, Людмилы с очадами, болящего Александра, болящей Натальи, болящей Людмилы, непраздной Ольги, и о упокоении рабов Божиих Евдокии, Алексея, Иакова, Марии, Анны, Василия, Николая, Надежды, Новопреставленной Марии, Льва, Сергия, Михаила, Николая, Пелагея, Анны, Иоанна, архиепископа Алексея, Александра, Престана Алексея, Александра, Вячеслава, Василия, Бориса, Лидии, Галины, Ольги, Александры, Александры, воина Александра, воина Петра. Да упокоит их Господь и подаст им облегчение их загробной участи.
Царство Небесное. Благодарим, батюшка. Ну, у нас еще 5 минут осталось. Батюшка, может быть, если успеем, военнослужащие в военном билете стоит графа «национальность»? Кажется, в военных билетах это осталось, да?
Да, в военных билетах, к счастью, это осталось.
Но это на выбор. Хочешь, заполняй, хочешь, нет.
Ну, насколько я соприкасаюсь, да, что выбор такой вот остается.
Все,
да,
заполняют, ребята, «национальность», пишут «русский».
Я думаю, что все-таки большинство заполняет, хотя у нас были, к сожалению, такие вот случаи, когда военнослужащие, у которых один из родителей был русским, а другой из родителей был выходец с южных регионов, с Кавказа, к несчастью, как-то не желал записывать себя русским, хотя был воспитан в русском духе, в русской культуре.
Но все-таки записал что-то или вообще прочерк, ничего не написал?
Я уже сейчас вот не могу четко сказать, но мне было печально, что некоторые военнослужащие из таких смешанных браков пытались себя позиционировать не как русские, а как принадлежность к национальности другого родителя, ну, чаще всего с Кавказа. Вот так вот. Поэтому, может быть, смешанные браки и несут определенный такой вот в своем роде вред. Такой,
абсолютно,
да,
согласна с вами. И, батюшка, скажите, вот межнациональные какие-то конфликты бывают у вас? Ведь те же дагестанцы бывают иногда очень, очень, ну, мягко говоря,
мы стараемся предпринимать все возможные действия, чтобы каких-либо межнациональных конфликтов не допускать. Слава Богу, как-то у нас удается, но вы правы, действительно, с военнослужащими, призванными из Дагестана. Надо сказать, что в Дагестане множество национальностей, как бы, которых мы именуем общим словом дагестанцы. У них немножко было неправильное понимание, но в силу гордости такой национальной они...
Это не гордость, по-моему, это даже нахальство.
Ну да, какая-то такая неразумная, по сути, гордость, безумная. Они, был период, когда военнослужащие дагестанцы, призванные в некоторые соединения, отказывались брать постели, отказывались мыть посуду, отказывались какие-то другие обязанности исполнять, говоря о том, что это все должны делать женщины. Вот, и получалось таким образом, что на одного солдата надо как будто бы несколько прислуг. Конечно, это было неправильно. И они пытались это доказывать какими-то моментами из ислама, из своей веры, и нам пришлось обращаться в представительство этих республик, в частности, представительство Дагестана, и просить, чтобы с этих представительств приезжали старейшины, которые своим же землякам, дагестанцам, объяснили бы, что на самом деле это ничего общего не имеет с традиционным исламом, а просто нежелание человека выполнять те или иные действия, он оправдывает якобы своей верой. И потом в каждой роте подразделения мы раздали телефоны вот этих дагестанских старейшин из московского представительства Дагестана, и когда какие-то возникали такие вопросы, сразу же офицер звонил, и свои же старейшины приезжали и как бы сглаживали такой вопрос, чтобы не было возможности у юного воина свои какие-то пагубные поступки оправдывать якобы верой. Вот. Mm-hmm. И как-то у нас это сгладилось. А то были действительно сложности определенные.
Батюшка, эфир, к сожалению, заканчивается, но я думаю, что и русским военнослужащим нужно говорить, что русские – это все-таки государство, образующее великий народ. И наши славные предки за себя стояли и приходили на выручку, в том числе дагестанцев. Вот смотрите, 99-й год, тех же дагестанцев, да? В августе 8-го года осетинам и абхазцам помогли. Поэтому Нужно помнить, что мы русские, какой восторг, как сказал Александр Васильевич Суворов. Дорогие слушатели, я благодарю от вашего имени игумена Феофана Замесова, который был с нами, и его воспитанника, гвардии рядового Алексея Ливенцева. Он рядовой войск воздушно-космической обороны. Вам дослужить всего хорошего, батюшка, и благословите всех нас.
Бог благословит и подаст свою всеблагую помощь. Спасибо, Господи, за внимание.